Откройте ваши Библии и найдите в них 89-й псалом, уникальнейший псалом, а я о нем сегодня поразмыслим. Итак, псалом 89-й. Молитва Моисея, человека Божьего. Господи, Ты нам прибежище из рода в род. Прежде, нежели родились горы, и Ты образовал землю и вселенную, и от века и до века Ты Бог. Ты возвращаешь человека в тление и говоришь: «Возвратитесь, сыны человеческие, ибо пред очами Твоими тысяча лет, как день вчерашний, когда он прошел, и как стража в ночи. Ты как наводнением уносишь их, они как сон, как трава, которая утром вырастает, утром цветет и зеленеет, вечером подсекается и засыхает. Ибо мы исчезаем от гнева Твоего, от ярости Твоей мы в смятении. Ты положил беззаконие наше пред Тобой и тайное наше пред светом лица Твоего. Все дни наши прошли в гневе Твоем, мы теряем лета наши, как звук. Дней и лет наших 70 лет, а при большей крепости 80 лет. И самая лучшая пора их – труд и болезнь, ибо проходят быстро, и мы летим. Кто знает силу гнева Твоего и ярость Твою по мере страха Твоего? Научи нас так счислять дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое. Обратись, Господи, доколе, умилосердись над рабами Твоими, рано насыти нас милостью Твоею, и мы будем радоваться, веселиться во все дни наши. Возвесели нас за дни, в которые Ты поражал нас, за лета, в которые мы видели бедствие. Да явится на рабах Твоих дело Твое, и на сынах их слава Твоя. И да будет благоволение Господа, Бога нашего на нас, и в деле рук наших споспешествуй нам. В деле рук наших споспешествуй. Автором этого псалма является Моисей. Как мы читаем здесь в первом стихе, смотрите. «Молитва Моисея, человека Божьего». Сразу вот первое наблюдение, смотрите. Человек Божий – это всегда человек молитвы. Это единственный псалом Моисея в книге «Псалтырь». Похоже, что это самый древний из всех псалмов книги Псалтырь. Он написан более чем за 1400 лет до рождения Иисуса Христа. И для меня, когда я исследовал этот псалом, было удивительным увидеть, представить для себя, в каких сложнейших условиях Моисей написал этот псалом. Вот мы прочитали его, возможно, вы заметили уже тон этого псалма. Псалом, он пропитан духом блуждания израильтян по пустыне. Путешествие Израиля из Египта в землю обетованную должно было занять лишь несколько месяцев. Но в итоге оно стало 40-летним скитанием по пустыне. И Моисей за все эти 40 лет с печалью наблюдал, как умирает народ, пока не осталось из поколения вышедшего из Египта вообще никого, кроме двоих людей. Вот представьте себе атмосферу, в которой Моисей вел народ израильский. Они идут, останавливаются, и каждая стоянка становится кладбищем. Они собрались, пошли дальше, останавливаются, и снова тысячи, тысячи могил. Сложно однозначно почитать, сколько они похоронили за это время, но, на мой взгляд, где-то до миллиона человек они похоронили, пока они блуждали по пустыне. Кто-то сказал, что Моисей провел самую длинную похоронную процессию в истории. 40 лет, день за днем, стоянка за стоянкой, они хоронили множество людей. Кроме того, их жизнь была наполнена постоянными скитаниями. Вот представьте себе Моисея, он до этого 80 лет имел оседлый образ жизни. Моисей 40 лет шикарно жил в Египте при дворце фараона. Потом, помните, он убежал и он жил там у тести своего, пас овец. Но как бы ни было, это все равно как бы был более-менее оседлый образ жизни. И вот здесь они снова и снова в течение 40 лет движутся и движутся вперед. В книге «Числа» описаны 42 разных места, в которые израильтяне останавливались во время путешествия. По сути, они вообще не распаковывали вещи. Или распаковывали только самое-самое важное. Вот представьте, остановились, чуть распаковали вещи, что-то там, опять дальше, и так снова, и снова, и снова. Новые могилы, новые кладбища. 40 лет они жили... Они жили в этих тяжелейших условиях. Мне как-то довелось в прошлом году прожить 4 месяца с одной сумкой. Это очень интересный опыт, но поверьте, приятного там очень мало. А это не 4 месяца, это 40 лет непрестанного движения. Более того, в это время они постоянно встречали разного рода врагов, которые пытались напасть на их стан, желая уничтожить их. Причем некоторые из них делали это очень подло. Помните, они нападали сзади, когда нападали на тех, которые были больные, ослабленные, те, которые не шли впереди, там не было самых сильных, и они уничтожали их. Моисей в это время встречал внутренние мятежи народа против него. Его однажды даже хотели побить камнями. Был момент, когда очень близкие, его родственники даже восстали против него. И вот представьте вот себе вот всю его жизнь. Эти 40 тяжелейших лет жизни. Я думаю, что никому из нас не приходилось так долго находиться в таких тяжелейших обстоятельствах. И вместе с тем, этот человек смог пройти через все. Что помогало Моисею преодолеть такие сложные времена? Что он говорил своей душе, находясь в этих тяжелейших обстоятельствах? За что он хватался, за что его душа хваталась, чтобы выжить? Это не является секретом. И вот здесь, в 89-м псалме, Моисей делится с нами драгоценнейшими истинами. Он показывает нам правильную перспективу на жизнь, которая помогла ему пройти через все эти трудные времена. Этот псалом достаточно большой, и у меня не будет времени остановиться на каждом стихе. Я вначале попытался, знаете, написать все эти пункты, подпункты, их там слишком много получается, и в итоге я решил просто обратить внимание на три простых истины. Вернее, напомнить нам три простых, но очень важных истины, которые помогут нам прожить жизнь, угодную Богу, сохранив правильный фокус нашей жизни. Итак, первая истина, которую мы видим здесь в этом псалме, это вечность Бога. Или Бог вечен. Посмотрите вместе со мной еще раз 2 и 3 стих. Вот как начинает Моисей. Господи, Ты нам прибежище в род и род. Прежде, нежели родились горы, и Ты образовал землю и вселенную, и от века и до века Ты Бог. Ты возвращаешь человека в тление и говоришь, возвратитесь, сыны человеческие, ибо пред очами Твоими 1000 лет, как в день вчерашний, когда Он прошел, и как стража в ночи. Как мы уже сказали, евреи все это время вели кочевой образ жизни. У них не было постоянного пристанища в течение десятков лет. Они нигде не обосновывались. Они нигде не распаковывали всех своих вещей. 40 лет. Наверняка мы можем себе представить, что происходило в душе этих людей. Наверняка они мечтали о доме, о том, чтобы остановиться, о том, чтобы расслабиться, о том, чтобы почувствовать себя уютно, почувствовать себя в безопасности, о том, чтобы не было этой постоянной дороги, 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 этого бесконечного в пути. В жизни Моисея все тоже постоянно менялось. У него не было постоянного земного дома. Вспомните вот его жизнь. Он родился в семье евреев. И в течение там короткого времени мать сохраняла его жизнь, потому что всех мужского пола младенца уничтожали, вы помните. Он какое-то небольшое время был со своей матерью. Потом его нужно было оставить, и помните, мать положила его в корзинку, отправила, и дочь фараонова нашла его. Затем он жил в доме фараонова. Затем ему пришлось убежать после того, как он убил египтянина, защищая еврея. Затем он 40 лет в пустыне пас овец. Затем опять назад путь в Египет. Затем из Египта он выводит народ, и все эти блуждания десятки-десятки лет по пустыне. В жизни Моисея не было постоянного дома. По-земному у него ничего не было постоянного. Движение, 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 снова и снова всю его земную жизнь. Все менялось, все постоянно менялось. Бог оставался единственной константой среди всего непостоянного. Он говорит, прежде нежели родились горы. Горы были символом чего-то постоянного, стабильного, долговечного, прочного. Но он говорит, ты был до них. И вот интересно, Моисей здесь говорит, Господи, ты нам прибежище из рода в род. Моисей находил в Господе успокоение своей души. Он находил истинную обитель в нем. Где бы ни жил Моисей, Бог всегда был его домом. Бог всегда был его домом. Чувство стабильности Моисею давал только вечный, неизменный Бог. Только в Боге он находил покой свой, только в нем он чувствовал себя дома. Потому что все остальное... Время жизни, все у него менялось. Вечен и неизменен здесь, на земле, только Господь. Все остальное земного, земное изменчиво. И он говорит, ты нам прибежище, в английском dwelling place, за место жизни, место, где я могу жить. Ты нам прибежище из рода в род. Друзья, вы никогда не будете себя чувствовать стабильно и безопасно, если Бог не является вашим домом, местом покоя вашей души. Вы можете почувствовать дом где угодно, если у вас, если Бог является вашим домом. Какие бы ни были тяжелые ваши обстоятельства, сколько бы вам ни приходилось блуждать, если у вас есть в руках Библия, и вы можете почитать Слово Божье и стать на колени, вы можете почувствовать дом где угодно. Потому что единственным неизменным прибежищем здесь на земле, нашим домом является Бог. Святые люди во все времена находили обитель для своей души в Боге. Дом – это место, где мы чувствуем себя в безопасности, где мы можем расслабиться. Дом – это место, где нам хорошо. Так вот, только в Боге вы можете почувствовать себя дома. Потому что как только мы на что-то земное обопремся здесь, как только мы что-то земное приобретем себе, как только мы начинаем успокаиваться в чем-то, но не в Боге, у нас все новые и новые, и новые переживания будет в жизни. Вообще, я смотрю на жизнь свою и вижу, что Бог в нашей жизни делает все так, чтобы только Он был нашим прибежищем. Вот почему в нашей жизни происходят многие лишения. Вот почему многие дорогие для нас вещи ломаются и выходят из строя. Вот почему мы испытываем в жизни многие разочарования, потому что мы пытаемся найти дом, покой своей души в чем-то земном, а оно все меняется, оно все ломается, оно все проходящее. И мне кажется, что Господь специально допускает эти трудности, поломки, разочарования, чтобы мы бежали к Нему одному, чтобы дом нашей души, прибежище, покой нашей души был только в Нем одном. Смотрите, Он говорит здесь, «Ты нам прибежище из рода в род». Настоящим прибежищем, настоящим домом в любом поколении может быть только Господь. Это будет в нашем поколении, это будет в следующем поколении. И этому нам нужно, друзья, научить наших детей. Нам эту драгоценную истину нужно передать следующему поколению. Точка опоры, на которой можно опереться, которая будет неизменна во все времена – является только Господь. Потому что все в этом мире меняется. Вот знаете, я изучал этот псалом и как-то вспомнил просто про свою жизнь. Мне чуть больше 40. И я вот подумал, сколько в моей жизни всего уже поменялось. В 80-х годах я пошел в школу, и я жил еще в Советском Союзе. Моя учительница дали задание, чтобы она вытравливала из верующих веру в Бога. Я помню, в первый класс пошел, и она всех верующих стыдила. И она буквально заставляла, чтобы каждый на бумаге написал «Бога нет». А если кто-то этого не делал, написал, что Бог есть, она давала эту записку другим детям, и все ее высмеивали. Я помню, как иду домой, и со мной не отворачиваются все от меня, потому что они знали, что я из верующей семьи, и все смеялись, и все смеялись. Затем прошли 80-е, настали 90-е. И, казалось бы, такая машина Советского Союза, столько всего было построено. И потом в один момент все это рухнуло. 90-е годы, разруха, безработица, бандиты в стране, страшные времена, беднота, долги. Прошел этот период. Затем я из Украины, и Украина жила вначале в СНГ, дружила вначале с другими республиками. Что-то они пытались там выстраивать отношения. Потом пришел какой-то момент, все это рухнуло. Украина развернулась и пошла в Европу. Начались совершенно, знаете, другие устремления, другие акценты. Начались рваться отношения с другими странами бывшего СНГ, как называли. Потом все это накаляется до такой степени, что приходит война. Потом разруха. Потом все, что казалось, мы насобирали и только построили. И в один миг мы всего этого лишились. Это всего лишь за 40 лет жизни. Я пожил в нескольких странах, пожил при разных строях. Что-то имел, что-то не имел. Понимаете? Вот я смотрю, что в этом мире постоянного? Что будет дальше в этом мире, очень сложно сказать. И я смотрю, я даже не знаю, что ожидать дальше. Что, я не знаю, сколько Бог даст мне пожить еще жизни, но что будет в следующие десятилетия? Один Господь знает. Что ожидает Америку дальше? Слава Богу, мы должны благодарить за время относительного благоденствия, которое есть сегодня. Что ожидает Америку дальше? Сложно сказать. Мы не можем сказать однозначно. Мы можем точно сказать, что Америка сегодня еще идет по инерции, заложенной отцами. Но эта инерция потихонечку меньше, 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 и однажды она останется. И когда она становится, очень сложно представить, что будет. И сегодня, когда в этом мире, что есть постоянное? Посмотрите, мировые державы, огромные державы, у которых ядерное оружие, и ты не можешь представить, как поведет себя президент один или другой в следующем году или в следующем месяце. Понимаете, кому-то взбредет голову, атомную бомбу запустят, и все, началась снова война. Экономики рушатся. Все в этом мире изменится просто в один день, если это произойдет. И один Господь только знает, что ожидает нас в будущем. Вы знаете, я смотрю на своих деток, особенно на малышку, смотрим, Бог подарил нам ее на старости лет, как мы называем, да? Что ее ждет в жизни? Если, скажем, за 40 лет моей жизни прошла такая мясорубка, что ожидает ее в жизни? Что я могу дать ей постоянного, чтобы она могла с собой пронести? Чтобы она могла выстоять? Что я могу дать ей? Деньги? В моей жизни сколько этих денег было? Я помню еще советские эти деревянные рубли, да, вот эти, помню, там мне до сих пор десятка где-то советская, это сохранилось. Потом прошло время, потом пришли у нас какие-то купоны. Потом прошли эти купоны, потом начались талоны такие, знаете, кто из вас жил в то времена, талоны выдавали на еду. Потом карбованцы появились, потом кого-то в небо, потом гривны вышли. Сейчас вот доллар, сейчас уже и бумажных долларов не надо, потому что все на карточках. Все в этом мире изменчиво. Все в этом мире меняется. Нет ничего постоянного в этом мире, и нам сложно представить, что будет в будущем. Но мы можем знать точно одно. Там будет Бог. Он неизменен. И в этом изменчивом мире всякий, кто обопрется на Бога, кто, для кого Бог будет домом его души, он сможет пройти по этой жизни, что бы его ни встретило. Оставим мы дом, он может завтра сгореть. Оставим мы деньги, завтра может быть инфляция. Мы можем дать лучшее образование своим детям, но вообще образование все меняется. Посмотрите в этом мире. То, чему нас учили, сегодня уже многие законы опровергнуты. Я сегодня приду учиться, возьму блокнот и ручку, сижу, пишу что-то, на меня уже смотрят, как на динозавра какого-то, да? Потому что сегодня уже так никто не делает. Сегодня уже есть много школ, в которые они приходят вот с такими планшетами, и все, у них ничего нет. Мне кажется, новое поколение уже даже писать не смогут. А раньше нас учили в столбик, помните, считать, вот эти все считать, деление, умножение. Появился калькулятор, кому оно нужно, вот это деление в столбику, кому оно нужно все? А потом появился Google. Я думаю, что уже и пожилые люди знают, что такое Google, да? И мы говорим там, Google, скажи мне, окей, Siri, там, скажи мне, да? И тебе все быстро говорится. Сейчас приходят моменты, когда появился искусственный интеллект. Кто из вас, ну, наверное, молодежь, кто помоложе, знает. Google – это уже прошлый век по сравнению с искусственным интеллектом. Ты спроси все, что угодно. Ты задай ему любое задание, и он тебе за секунды все сделает. Я хожу учить английский сейчас в колледже здесь. У нас очень интересная профессор, женщина, такая у нее докторская степень в языках. Она учит нас, как пользоваться искусственным интеллектом, изучая языки. Она дала нам сложную статью об искусственном интеллекте, как он меняет подход к образованию. И нам нужно было заставить искусственный интеллект записать мой отзыв на эту статью об искусственном интеллекте. Но и все, оказывается, оно звучит так очень сложно. Я когда посчитал задание, потом посмотрел это все, грубо говоря, 2 минуты, и все есть. Все есть. Все очень быстро меняется в этом мире. Все очень быстро меняется. Не меняется только один – Бог. Ты нам прибежище из рода в род. Дорогие мои, Бог – самое дорогое, что у нас есть. И это самое дорогое, что мы можем передать своим детям. Что бы мы ни передали, они могут лишиться этого в один миг, но Бога никогда. Он является точкой опоры. И это самое дорогое, что мы можем дать им. Имея Господа, они пройдут через жизнь, что бы ни случилось. Если мы передадим им все, а не Бога. Все изменчиво. Они могут лишиться всего. Вот почему в 83-м псалме мы читаем: «Блажен человек», 6 стих, «которого сила в тебе, и у которого в сердце стези направлены к тебе. Проходя долиною плача, они открывают в ней источники, и дождь покрывает ее благословением, приходят от силы в силу, является пред Богом на Сионе». Смотрите, блажен человек, которого сила в тебе, которого сила в Боге. У Моисея, который пишет эти псалмы, который пишет этот первый стих замечательный, у него были разные периоды в жизни. Первые 40 лет жизни он жил во дворце фараона. И за эти 40 лет он мог сказать: «Я кто-то, я что-то из себя представляю». После 40 лет в пустыне, когда он пас там овец, Моисей мог сказать: «Я никто, я никто». И вот после 40 лет пути с народом Израиля, ведь когда он вел их в землю обетованную, наконец он мог сказать: «Бог все. Я кто-то, я ничто». И наконец он понял: «Бог все. Ты мое прибежище из рода в род. Что бы ни было, что бы ни менялось в этой жизни, ты мое прибежище из рода в род». Друзья, это драгоценный стих. Вы извините, я только на первом стихе. Там их 17, да, но дальше пойдем побыстрее. Но это просто, знаете, это драгоценнейшая истина. И я вот хочу сказать, мы пойдем сейчас дальше, вот что хочу сказать. Нам нужна каждодневная практика, когда мы углубляемся в Боге, когда мы успокаиваем свою душу в Боге. Если у вас сейчас все хорошо, очень часто происходит так, когда у нас все хорошо, мы расслабляемся и мало нуждаемся в Боге. А когда приходит беда, сразу бегим к Богу: «Господи, помоги!» А у нас нет навыка, когда мы полагаемся на Него, когда мы опираемся на Него. И происходит, помните, как сказано: «Если ты в день бедствия оказался слабым, то бедна сила твоя». Мы не научились бежать к Нему, мы не научились уповать на Него. Друг мой, брат мой, сестра моя, если в твоей жизни сейчас все хорошо, не всегда так будет. Придут еще сложные времена в нашу жизнь, и сейчас время бежать к Богу. Сейчас время тренировать свою душу, чтобы она, несмотря на то, что происходит в изменчивом мире, находила свой дом в Нем, покой в Нем. Если у тебя будет этот навык, если ты научишь свою душу, если Бог будет твоим прибежищем, убежищем, что бы ни случилось дальше в жизни, ты сможешь перенести. У тебя есть точка опоры, надежная точка опоры. Если этого нет, ты будешь носим, как, знаете, как лист на ветру, в разные стороны. Ты нам прибежище из рода в род. Итак, первая мысль, которую показывает здесь Моисей, он показывает вечность Бога. Опять же, мы говорим, что помогло Моисею пережить такие тяжелейшие испытания? Вот что он опирался на Него. Ты мое прибежище. Вторая истина, которую мы видим в этом тексте, это тленность человека. Тленность человека или человек временный. Автор здесь противопоставляет вечное бытие Бога и мимолетность человеческой жизни. В отличие от Бога, человек – ничто иное, как просто пыль. Смотрите 6 стиха. «Ты как наводнением уносишь их, они как сон, как трава, которая утром вырастает, утром цветет и зеленеет, вечером подсекается, засыхает. Ибо мы исчезаем от гнева Твоего, от ярости Твоей мы в смятении. Ты положил беззаконие наше пред Тобой и тайное наше пред светом лица Твоего. Все дни наши прошли во гневе Твоем, мы теряем лета наши, как звук. Дни и лет наших 70 лет, а при большей крепости 80 лет, и самая лучшая пора их труд и болезнь, ибо проходят быстро, и мы летим. Вы видите, какой контраст? Он рисует Бога великого, на которого можно положиться, неизменного, вечного. И здесь он показывает нас, людей. Нас, людей, вот кто мы. Моисей отмечает здесь несколько мыслей в этом тексте. Мы видим здесь, он показывает, во-первых, что жизнь человека имеет конец, в отличие от Бога. Смотрите 4 стих. «Ты возвращаешь человека в тление и говоришь, возвратитесь, сыны человеческие». Он смотрит на людей, и он с великой печалью наблюдает, как вымирают люди. Поколение людей вымирает, тысячи и тысячи людей, новое и новое кладбище. Моисей постоянно видел вокруг себя умирающих людей. Он похоронил свою сестру Мариам, он похоронил своего брата Аарона, он похоронил очень многих людей, которых он знал. Интересно, мы видим здесь, что Бог суверенно решает, как долго человеку жить на земле. Число дней сынов человеческих заранее предопределено Господом. И здесь сказано, ты возвращаешь человека в тление. Мы можем жить, мы можем хотеть жить хоть 1000 лет, но, друзья, нам нужно это помнить. Мы однажды умрем. Мы однажды умрем, наша жизнь скоро закончится. И никто из нас не знает, сколько нам осталось. Еще одна мысль мы видим здесь. Он, помимо того, что мы умрем, Моисей ясно показывает здесь, что жизнь человека проходит быстро. Жизнь человека проходит быстро, и порою смерть приходит нежданно. Смотрите 6 стих. «Ты как наводнением уносишь их, они как сон, как трава, которая утром вырастает, утром цветет и зеленеет, вечером подсекается и засыхает». Вот что наша человеческая жизнь. Посмотрите, здесь несколько сравнений в 6 стихе. Он пишет, как наводнением, как наводнением. В Израиле очень мало воды, и часто реки пересыхали. Но часто, когда начинал идти дождь, и когда мы с гор могли какие-то вот потоки сходить, и тогда вода очень быстро приходила. Там случались наводнения. Вначале было сухо, а потом случались быстро наводнения. И он здесь говорит, ты как наводнением уносишь их. Кажется, вот как-то спокойно, 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 потом раз, и нет людей. И нет человеческой жизни. Дальше он говорит, как сон, как сон. Вспомните, когда вы видели последний сон? Когда вы видели последний сон? Где-то я недавно слышал, что человек стареет тогда, когда перестают ему сниться сны. Не знаю, насколько это правда, неправда, моему деду 80 лет сны снились еще и какие. Он мне рассказывал про них, поэтому не знаю, правда или неправда. Но вы знаете, что такое сон? Иногда тебе снится сон, и ты ощущаешь такую реальность во сне. Были какие-то у вас там боевики какие-то, снились вам? Иногда бывает, такой какой-то там многосерийный, да, и ты там куда-то бежишь, и у тебя такая реальность, и у тебя сердце бьется. Вспомните, иногда бывают такие сны. А потом в какой-то момент ты просыпаешься, и подумаешь, фух, так это ж сон был. А потом еще проходит пару минут, и ты, слушай, о чем там сон был? Да я уже не помню. Только сердце еще не остановилось. Знаете, бывает так, да. Бывает, и ты смотришь, такая реальность, он такой красочный сон у тебя, ты так его воспринимаешь, там, не то, что там 3D-реальность, там все покруче, как говорится сегодня. А потом просыпайся в один миг, и ты понимаешь, это всего сон был, и ты этого не помнишь даже. Вот так человеческая жизнь. Нам иногда кажется, вот эта реальность, мы сейчас будем, все движется, а потом один миг, просто один миг, раз, и жизни нет. И жизнь прошла. Жизни нет, она улетела. И ее уже не вспомнит никто. Друзья, я не знаю, не хочу умолить кого-то из вас, но я хочу сказать, если Бог продлит поколение, через несколько поколений никто нас с вами не вспомнит даже. Вот скажите мне, как было имя отчество вашего прадеда? Кто-то может сказать, как имя отчество прадеда? А как имя отчество прапрадеда?
Так это всего несколько поколений-то прошло. А и мы родственники уже же не знаем. А что нам говорить про всех остальных людей здесь на земле? Все пройдет, очень быстро пройдет, как сон, в один миг просто оборвется все, и его больше не будет. Так и вся наша жизнь. Он описывает дальше, как трава, на востоке трава растет на очень тонком слое почвы, и у нее нет глубоких корней. Утром поле может быть свежим, зеленым, а к вечеру высохнуть из-за жаркого солнца. Или ее могут подсечь, ее могут скосить, да, ее уже нет. Вот только она стоит до обеда, красивая, зеленая, цветет. А вечером она лежит уже сухая, ее там кто-то собирает для того, чтобы потом животным отдать. И он сравнивает, говорит, жизнь наша вот как трава. Помните, есть такое старое стихотворение про жизнь человеческую, называется «Тире». Слышали это стихотворение? Очень хорошее стихотворение. Что такое человеческая жизнь? Это лишь тире между двумя датами на надгробной плите. Друзья, я не знаю, когда придет Господь, и дай вам Господь долгой благословенной жизни, но, скорее всего, от нашей с вами жизни только тире останется, и все. На надгробной плите. Если она еще будет. Просто тире. И, кстати, нам нужно это помнить, потому что мы таких планов себе настроим. Сходите на кладбище. Я не шучу. Я знаю, что многие благочестивые люди, в принципе, регулярно ходят на кладбище, чтобы посмотреть на эти таблички. И посмотреть, прийти в реальность жизни. Мы иногда думаем, что мы как боги, вечно существующие. Мы не боги, мы твари. Мы творение, и мы однажды умрем, от нас одно тире останется. И нам нужно это понимать. Жизнь человека, помимо того, что она прерывается и очень быстрая, она очень часто даже тяжелее, чем мы ее себе представляем. Смотрите, 10 стих. Дней лет наших 70 лет, а при большей крепости 80 лет. И самая лучшая пора их – труд и болезнь. И проходит быстро, и мы летим. Кстати, труд и болезнь. Я раньше думал, что ж тут хорошего в труде и болезни, лучшая пора. Друзья, здесь сказано с досадой эти слова. Это не то, что прям в болезнь и труд – это самое лучшее время. Человек или трудится, или болеет. Вот вся наша жизнь. Болеет, когда не трудится. Вот вся наша жизнь. Работаем, хоп, заболели, немного полежали. Выздоровел, опять пошел работать. И вот вся наша жизнь в этом крутится. Лучшие годы отданы труду и болезни. То есть череда разного рода трудностей и разочарований. А затем наступает смерть. Все заканчивается смертью. Друзья мои, и все мы с вами, вы и я, мы движемся в ту сторону. Я вам хочу напомнить сегодня. Может, это пессимистично, но это реалистично. Мы все движемся в ту сторону. Представьте себе какую-то бочку, в которой засыпали песок. Скажем, 8 ведер песка. Пусть каждый из нас, допустим, 80 лет проживет. Если здесь кто-то уже больше прожил, живите до 100 лет, да. Но представим, что мы большую крепость все проживем. И вот там 8 ведер песка, но каждый день через отверстие он уходит. Он уходит. Сколько в вашей бочке осталось? В моей же больше половины нет. Она уходит. И это реальность, мы иногда не думаем об этом, но кажется, да вот еще впереди вся жизнь моя, подумайте, с каждым днем там все меньше и меньше и меньше и меньше, и однажды все это закончится. И нам, когда мы принимаем какие-то решения, нам очень важно об этом помнить. Когда мы решаем проживать свою жизнь, совершать свои покупки и все остальное, нам очень важно об этом помнить. Нам нужно принимать решения в свете вечности. Друзья, кому-то из нас пора уже проснуться. Мы думаем, как будто мы будем жить вечно, как будто бы всегда будут возможности, да не будет их, возможно. Все, что у нас есть, это сейчас. Сегодняшний день, сегодня тот день, который мы должны посвящать Богу. Сегодня те моменты, которые мы должны посвящать Богу. Друг мой, живешь ли ты для Бога? Проснись, живешь ли ты сегодня для Бога? Вот вы сидите рядом с Ним, ущипните сейчас того, кто рядом с Ним, с вами сидит. Прошу, ущипните его, скажите, проснись, скажите друг другу. И мы можем улыбнуться, мы можем посмеяться, но это правда жизни нашей. Мы иногда спим, мы не понимаем всего этого. Итак, Моисей видел вечность Бога. Во-вторых, он понимал тленность человека, это отрезвляет, это очень важная истина. И третье, последняя истина, три простых истины, хочу обратить ваше внимание, последняя. Важность вечного. Смотрите 12 стих. «Научи нас так счислять дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое». Понимая тленность нашей жизни, скоротечность нашей жизни, прерывистость неожиданную нашей жизни, нам очень важно все взвесить, и правильно оценить. Научи нас так счислять дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое. Люди с гораздо большей охотой подсчитывают количество звезд на небе, чем отведенные нам дни. А между тем последнее гораздо важнее. Друзья, все в нашей жизни дано нам Богом, чтобы мы учились, чтобы мы делали выводы. Если я вижу, что я здесь неправ, сделай вывод и не иди туда больше. Нам нужно научиться счислять дни жизни нашей. Опять же, здесь Моисей призывает не просто, чтобы мы математику подтянули, а чтобы мы богословие подтянули свое, чтобы мы реально на реальность жизни своей посмотрели. Если ты видишь, что это неправильно, не иди туда. Где-то я слышал пример, в одной крупной корпорации директор корпорации купил какую-то большую фирму. И так получилось, что эта покупка оказалась, неудачной. Из-за этого акции компании пошли вниз, они потеряли много денег. И вот собрались совет директоров, что делать? Они собрались, чтобы его уволить. И на эти совете директоров директор говорит: «Я совершил ошибку, я признаю. Но я стану умнее после этого. И еще с большим прилежанием буду работать, научившись на этой ошибке». И его оставили. И он работал дальше, и он вывел компанию опять в доход, в плюсы. Вот нам нужно в жизни своей, он говорит, научи нас так дни счислять. Помоги нам в свете твоей вечности, нашей бренности, так смотреть на нашу жизнь, чтобы не делать этих ошибок. Чем короче жизнь, тем мудрее нужно прожить. Мы не можем себе позволить роскоши бесцельно проводить дни жизни нашей. Причем, смотрите здесь, научи нас счислять дни наши, не года. Мы только года считаем, не правда ведь? Сколько тебе лет, спрашиваем? Сколько тебе лет? Кстати, я недавно обратил внимание, что люди постарше, они не спрашивают, сколько тебе лет, они спрашивают, какого ты года. Замечали? Ты какого года? Наверное, они ленятся высчитать, и им проще так, на 5 лет меня старше или на 10 лет младше. Наверное, я не знаю, какая логика, но, скорее всего, ты какого года? И мы только года с вами считаем. И только замечаем, как они, знаете, как сквозь пальцы песок, они уходят. И причем пожилые люди говорили мне раньше, что чем старше ты становишься, тем быстрее жизнь бежит. Я думал, какая глупость, жизнь же одинаково бежит. А я уже сам ощущаю сегодня, как жизнь просто сквозь пальцы улетает, года улетает. Но нам не года считать надо. Научи нас считать дни наши. Год состоит из дней. Нам нужно бороться за каждый день жизни своей, чтобы не потерять года и чтобы не потерять всю свою жизнь. Не откладывайте важные дела на будущее, оно может для вас не настать. Не стоит растрачивать сердце на временное удовольствие, но отдавать его только вечному. Мы с вами вечны. Нам же перед Богом предстать скоро, друзья. Мы ж домой, Господу, вернемся скоро. Кстати, в этом псалме очень много сказано о гневе Божьем. Смотрите, 7-9 стих. «Ибо мы исчезаем от гнева Твоего, и от ярости Твоей мы в святении. Ты положил беззаконие наши пред Тобой, и тайное наше пред светом лица Твоего. Все дни наши прошли в гневе Твоем, мы теряем лета наши, как звук». Опять, это прежде всего относилось к тому поколению евреев, которые шли через пустыню. Из-за их неверия, что они не доверились Богу, они были наказаны Богом, и они, Бог наказал их тем, что все поколение должно было умереть. И вот они живут, они идут, и они чувствуют гнев Божий. Они видят, как все больше и больше и больше людей вымирает, целое поколение вымирало. По большому счету, за наши грехи мы все этого достойны. Наказание за грех – смерть. Мы все заслужили с вами гнева Божьего, и мы тоже по справедливости Божьей должны ходить под гневом Божьим, пока не умрем и не пойдем в вечный ад. Но Бог послал Сына Своего Христа, который вечный гнев Божий взял на Себя. Он там на кресте понес гнев Божий, ярость Божью за всякого спасенного, который уверует в Него. И тот, кто во Христе, уже не увидит Божьего гнева. Во Христе этот гнев заменяется на милость. Бог навеки соединяет нас со Своим Сыном. Мы с Ним умерли, мы с Ним погреблены, мы с Ним воскресли. И мы сегодня в Нем уже посажены на небе. Мы уже посажены на небе. Смотрите, евреям, Ефесянам 2:5. «И нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом. Благодатью вы спасены. И воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе». Бог уже смотрит на всех нас, мы уже на небе сидим. Мы пока ногами по земле бегаем, но реальность такова. Во Христе, Он навеки нас с Ним соединил. Где Христос сейчас, скажите мне? Он там, в вечности, на небе, по правую руку Бога. И я, и вы, друзья, если вы верующие во Христа, вы уже в Нем, наша судьба решена Христом. Наше будущее гарантировано Христом. Мы уже там в вечности с Ним на небесах. Вот почему Андрей Зубарев очень хорошую проповедь в воскресенье говорил. Помните, вот этот текст, Колоссянам 3:1. «Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога, а горнем помышляйте не земном. Наша жизнь с Ним там, Он на небе, мы на небе». И Павел говорит, думайте о горнем, вот наше будущее, вот куда нам нужно, к чему нам нужно стремиться. Живите своим будущим, которое даровал вам Господь. Кстати, этим и Моисей жил тоже. Это то, что помогало ему преодолеть все эти трудности. Евреям 11:24 мы читаем. «Верою Моисей, придя в возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой, и лучше захотел страдать с народом Божьим, нежели иметь временное греховное наслаждение, и поношение Христова почел большим для себя богатством, нежели египетские сокровища, ибо он взирал на воздаяние». Он смотрел вперед, он знал, что там есть Господь, он лучшее приготовил. Чуть раньше об Аврааме сказано, смотрите, 11:8 евреям. «Верою Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить наследие, и пошел, не зная, куда идет. Верой обитал он на земле обетованной, как на чужой, и жил в шатрах с Исааком и Иаковом, с сонаследниками того же обетования, ибо он ожидал города, имеющего основание, которого художник и строитель Бог. Они жили в этом временном изменчивом мире, но они смотрели дальше, и они знали, вот Бог приготовил. Они жили этим будущим. Мы же, верующие Нового Завета, тем более это знаем. Мы читаем о Христе, мы знаем, что Он простил и искупил нас. Мы навеки с Ним соединены. Только в свете и вечности мы видим жизнь по-настоящему. Братья мои и сестры, послушайте. Целью нашего существования должно стать то, что не потеряет значимости и через 10 тысяч лет. Целью нашего существования должно стать то, что не потеряет значимости и через 10 тысяч лет. Это только важно. Вот почему Джонатан Эдвардс, его знаменитые слова, он говорил как-то вот его фраза: «Господи, запечатли вечность на очах моих». Он хотел, чтобы перед ним была вечность, и через вечность он мог смотреть на все остальное, и чтобы он мог понимать, что ценно, что не ценно. Что это практически означает? Я вот утром проснулся, читал этот псалом на прошлой неделе. Он так меня заразил, вот сегодня я не мог удержать себя, чтобы не проповедовать вам эти истины. И прочитал этот, встал рано, читая этот псалом, не знаю, наверное, около часа был в нем, размышляя о вечном. И вот просыпается малышка, Марийка наша. Слышишь, щебечет что-то, выбежала, приходит, значит, доброе утречко. Она с утра часто такая добренькая-добренькая просыпается. И я смотрю на нее и думаю, детей в вечности не будет. Значит ли это, что дети не важны? А потом думаю, стоп, а души их там будут. Понимаете? Смотреть на своих детей с позиции вечности, это значит больше за их души заботиться, чем обо всем остальном. Мы можем дать все остальное, но если душа не в порядке, она вечна, все остальное пройдет. Проходит еще минут пять, Иночка выходит со спальни, я сижу, значит, читаю Библию, посмотрел на нее, она не знает этого. Посмотрел на нее, думаю, так, брака на небе тоже не будет. Значит, этому брак не важен. Я просто сижу и пытаюсь, понимаете, переварить эти истины. Как же жить небом здесь на земле? Значит ли, что брак не важен? Ну, нет. Вы помните, образом чего является брак? Это образ Евангелия. Отношение Христа и Церкви. Жены, повинуйтесь мужьям, как Церковь Христу. Мужья, любите жен, как Христос Церковь. Семья здесь на земле – это видимое отображение Евангелия. В нашей семье есть нечто больше, чем просто наша семья. Мы можем своими отношениями прославить Бога и показать миру Евангелие. И это вечно. Значит ли, если ты живешь вечностью, значит ли это, что тебе не надо строить свой дом? И знаете, есть ряд людей, которые строят дом или мечтают о домах. Значит ли это, что не надо строить свой дом? Наверное, нет. Наверное, нужно свой строить дом. Но только очень важно, что мотивирует нас это делать. Я так рад за некоторых людей, тут общаясь, и он моделирует дом, он говорит, смотри, вот это я делаю, а вот это я делаю комнату специально, и я хочу, чтобы в этой комнате было много гостей, и она многим послужила. А вот здесь мы делаем living room наш чуть побольше, потому что мы хотим, чтобы там собирались верующие люди, и мы Бога прославляли. Понимаете? Дом не ради дома, а дом может послужить к вечным целям. И вот человек, который думает о вечности, он о семье заботится, конечно, нужно за детей позаботиться, но есть что-то большее, понимаете? Наш дом, я хочу вам сказать, он сгорит со всей землей вместе, все здесь горит. И если мы только цепляемся за деревяшки, пластик этот, оно однажды потеряет всякий смысл. Но мы можем использовать эти деревяшки и пластик для чего-то большего. Для того, что не потеряет своей значимости через 10 тысяч лет. Если я живу вечностью, значит ли это, что не надо отдыхать? Вот сегодня многих из нас нет, и многие отдыхают. И я знаю, что кто-то смотрит нас по онлайн. Если вы отдыхаете, мы вам от церкви привет передаем сейчас. Да. Да. Значит ли это, что не надо отдыхать? Да нет, надо отдыхать. Священное Писание Бога. Ну вопрос в том, что даже как мы отдыхаем? Вот интересно, смотрю Ветхий Завет, седьмой день и праздники, они отдыхали с целью ближе к Богу стать. Чтобы было чуть больше времени для того, чтобы с Господом пообщаться. Чтобы меньше житейской суеты, чтобы душа к Богу бежала и больше насыщаться Господним. Чтобы укрепить свои силы и потом крепче, сильнее Богу служить. А можно просто, знаете, вот бросить все, ничего не делать и лениться с утра до вечера и проводить праздный, греховный образ жизни, зайти в YouTube и сидеть там с утра до вечера в нем отдыхать. Вы понимаете? Я просто беру, показываю несколько моментов. Или, к примеру, жить вечностью значит, что это покупать ничего не надо или вещи покупать не надо. Нет, это не значит. Это значит покупать вещи, но нам нужно смотреть на все это через призму вечности. Господи, запечатли вечность на очах моих. Есть что-то важнее, есть что-то, что идет дальше, есть что-то, что исчезнет, потеряет значимость, а есть что-то, что не потеряет значимость. И вот ради этого стоит жить, ради этого стоит работать, ради этого стоит приобретать. А если там вечного нет? Нам вообще нужно подумать, стоит ли вообще все, нужно ли вообще нам это или нет. Я как-то говорил, мне нравится иногда пообщаться с людьми постарше. Мне приходилось несколько раз быть у постели умирающих людей. Мне нравится приходить в такой дом. Я общаюсь с этим человеком, и я спрашиваю у него, скажи мне, что самое главное в жизни? О чем ты жалеешь? Что самое главное в жизни? И знаете, когда человек умирающий на ложе, ему вот эти дома, машины, все эти вещи, они ему уже 300 лет не нужны уже ему. Он совершенно о другом. Знаете, у него уже там дверь приоткрывается, он понимает, вот что для Бога сделал, это было самое важное, все остальное это суета, не имеющая никакого смысла. Ну как же мне хочется прожить жизнь, чтобы мы с вами прожили жизнь, не просто на смертном ложе это понимая. А сейчас, пока ты жив, пока ты здоров, пока у тебя есть возможности. Вот почему этот псалом заканчивается обращением к Богу, молитвой, молитвой о милости к Богу. Смотрите, 13-14 стих. «Обратись, Господи, доколе, умилосердись над рабами Твоими, рано насыти нас милостью Твоей, и мы будем радоваться и веселиться во все дни наши». Нам нужно вопить Богу о мудрости. Нам нужно насыщаться Божьей милостью, явленной к нам сегодня во Христе, чтобы затем, мотивированным Евангелием, жить на земле в свете вечности. И он молится об этом. Он заканчивает. «Да явится на рабах Твоих дело Твое, и на сынах Твоих слава Твоя». И да будет благословение Господа Бога нашего на нас, и в деле рук наших споспешествуй на их, в деле рук наших споспешествуй, да явится слава Твоя. Вот настоящее желание человека, желающего угодить Богу. Когда Бог прославляется через мою жизнь, через мои дела, через мою семью, через мои покупки, через мою работу, это лучшее, что может быть в моей жизни. Чтобы он был прославлен. Друзья, за пределы этого мира выйдут только то, что связано с Богом и с церковью. что связано с душами. И мудрый вкладывает свою жизнь в эту вечную реальность. И он просит Господа о том, что он благословил и дал милость, и жизнь его двигалась в том направлении. Итак, мне нужно заканчивать. Моисей прошел сложнейший жизненный путь, сложнейший отрезок жизни. Что ему помогло в этом? Как у него получилось это сделать? И мы посмотрели с вами на понимание вечности Бога. Он лишь одно прибежище. Мы смотрели с вами на понимание тленности человека. Здесь все проходящее, все исчезает. И мы посмотрели с вами на осознание важности жить для вечного. Жить для вечного. В Европе есть собор, известный тремя арками внутри, ведущими к алтарю. Над правой аркой выгравлены такие слова: «Всякое удовольствие проходящее». Над левой аркой, ведущей к алтарю, верующий читает такие слова: «Всякие страдания проходящие». И над центральной аркой, у главного входа в алтарь, большими буквами написано: «Важно только вечное». Важно только вечное. Друзья мои, не блуждайте по жизни, как израильтяне, гонясь за тем, что бессмысленно. Важно в настоящем только то, что останется важным через 10 тысяч лет. Только вечное по-настоящему важно. Живите этим. Давайте помолимся. Аминь. Отец Небесный Господь, благодарим Тебя за эту среду, за то, что этим вечером мы могли собраться здесь, открыть истину Твою, послушать. Господь, открой всем нам глаза, помажь мазью, дай нам видеть реальность таков, какая она есть. Господи, прости, что в нашей жизни столько всего, столько сил и времени порой связано с тем, что не имеет смысла. Дай нам жить вечным. Запечатли, Господи, вечность на наши глаза. Дай через нее смотреть на мир, на детей, на жен, на дом, на работу, на отдых, на церковь, на все, что окружает нас. Помоги, Господи, сконцентрироваться на том, что вечное, непроходящее, и что воистину Тебя славит. Мы хотим, Господи, прожить жизнь, угодную Тебе. Тот, кто еще не знает Тебя, Господи, кто еще живет под гневом Твоим, и которого, кого ожидает страшная ярость Твоя, если он не раскаялся, Господи, дай ему благодать сейчас, Господь, сейчас пойти к Тебе. Покаяться перед Тобой, принять Христа своим Спасителем, Господом, воззвать Тебе и жить для Тебя. И нас, Господи, нас, нам, верующим людям, обнови нас, Господь, обнови нас. Тот, кто заснул, пробуди его, Господи, пробуди его. Благослови, Господи, церковь нашу, души наши. Мы просим Тебя, чтобы там огонек не просто тлел, но чтобы мы горели для Тебя. И сгорели, отдав всю свою жизнь Тебе одному. Пошли нам, Господь, благодать. Пошли нам эту милость. Ради Иисуса Христа просим Тебя. Аминь.